Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы поговорим еще об одном аспекте учения Христа, который находится за рамками Нагорной проповеди, но который всегда вызывал повышенный интерес. Это слова Спасителя о его втором пришествии, о конце мира и о загробной жизни человека. Вот этот раздел богословия называется эсхатология. Эсхатон по-гречески значит конец или край, или предел, вот, то есть то, что за пределами видимого мира, за его краем или концом, вот это и есть эсхатон. А эсхатология – это учение о конце мира. О том, что будет за гранью нашей жизни, о том, что мы называем посмертным существованием. Этот вопрос издревле волновал людей, и на вопрос о том, что будет после смерти, существовали и существуют самые различные точки зрения. Вот с глубокой древности можно выделить три основных направления во взглядах на то, что будет смерти. Первое – это идея метапсихоза, то есть переселение душ. Вот согласно этой идее, душа умершего человека переселяется в существо, которое рождается в момент его смерти. Если человек жил благой жизнью, то душа переселяется в хорошее существо или другого человека. А если злой, то и душа переселяется в какое-нибудь неприятное, гадкое существо. Эта точка зрения существует до сих пор в индуизме и в религиях, связанных с индуизмом, ну, например, в буддизме. Но для библейского сознания такое учение не характерно. В Библии о переселении душ даже никогда не упоминается. Вторая точка зрения, она утверждает, что человек по своей природе бессмертен. Но вот эта позиция, она разделяется на два направления. Одно из них говорит о бессмертии телесном, материальном. Вот такая точка зрения была характерна для Древнего Египта. Наверное, многие из вас знают, что египтяне бальзамировали умерших, заворачивали их в пелены, клали в саркофаги. То есть они верили, что человек продолжает телесное существование после смерти, а поэтому его тело надо по возможности сохранить. Ну, конечно, тот мир, в который уходят мертвые, нам не видим, но они считали, что он похож вот на наш этот мир земной, и там все будет то же самое, что и здесь. Но только в зависимости, опять-таки, от того, как человек прожил эту жизнь, зависит, попадет он там в хорошие условия или нет. Вот на всякий случай его сопровождали на тот свет всякими необходимыми предметами. Ему клали в могилу пищу, различную утварь, деньги, рабов убивали с ним и хоронили, иногда и жен. На границе между мирами было что-то вроде таможни. Вот в Египте существовала такая книга мертвых, по которой умершего допрашивали о том, что он сделал в этой жизни, и в зависимости от его ответов его направляли либо в хорошее место, либо в плохое. Но всегда можно было заплатить взятку и попасть куда-то получше, поэтому в могилу клали деньги. Вот это чисто египетское представление, что человек бессмертен именно по своей телесной, по материальной природе. А другое направление, которое учит о бессмертии человека, говорит, что телесно человек умирает и исчезает, а вот душа его бессмертна. То есть тело уничтожается в могиле, а душа живет. Такое представление о бессмертии души было характерно для периода классической Греции. Третья точка зрения говорит о природной смертности человека. От человека ничего не остается, ни тела, ни души, вообще ничего. Человек умирает, и это всему конец. Вот такая точка зрения была характерна для древнего Вавилона, а также для архаической Греции. Ну, наверное, вы знаете, что история античности, и в частности история Греции, Рима, делится на различные периоды. Архаический период приблизительно до 5 века до Рождества Христова, затем классический период, 5-4 века до Рождества Христова, затем эпоха эллинизма, начиная от Александра Македонского и до императора Августа, и потом уже римский период. Значит, для самого древнего архаического периода было характерно представление о природной смертности человека. Человек умирает, и от него ничего не остается, и он погружается в ад, и мы ничего об этом человеке не знаем. Ну, такая точка зрения всем нам хорошо знакома, поскольку весь 20 век в нашей стране прошел под знаменами и девизами материализма, утверждающего, что человек состоит только из тела, и со смертью тела прекращается и само бытие человека. Что касается Библии, то в ней нет единого учения о посмертном существовании. Ведь Библия рождалась как собрание книг и религиозных представлений в очень маленьком израильском народе, который был окружен великими империями, такими как Египет, Вавилон, Ассирия, Греция, Рим. И было естественным, что очень многое Израиль заимствовал из окружающего мира, из окружающих культур. И в Библии отражены эсхатологические представления народов, которые окружали Израиль. И преимущественно это была пессимистическая точка зрения. Это взгляд на человека как на смертное существо. Вот уже в самых первых главах Библии о человеке говорится, что он прах и в прах возвратится. «Земля иси и в землю отыдеши». До сих пор мы поем во время отпевания панихиды. То есть человек по своей природе смертен. Смертна как душа, так и тело человека. Бессмертен только Бог. Все остальное тленно и смертно. И именно такая точка зрения пронизывает почти все библейские книги. И читая Ветхий Завет, мы видим там множество безрадостных высказываний и размышлений на эту тему. Но я не буду много цитировать, а вот приведу в пример наиболее известные слова из 87-го псалма, которые мы слышим за каждым вечерним богослужением. Это стихи с 4 по 13. «Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». «Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взываю к тебе, Господи, простирал тебе руки мои. Но разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или в гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления?» И так далее. Вот подобный крик отчаяния, отчаяние от неизбежности смерти как небытия, мы в основном и встречаем на страницах Ветхого Завета. Но, конечно, эта точка зрения была доминирующей, но не единственной, которая зафиксирована в Священном Писании. Уже с глубокой древности пробивался и другой взгляд на посмертное существование. Например, когда книги Ветхого Завета говорят о взятии живыми на небо праведного Еноха или пророка Ильи, то уже здесь проскальзывает надежда, что небытие – это не единственный удел человека после смерти, что может быть и продолжение жизни после смерти. И особенно откровенно такая точка зрения о загробной жизни высказывалась уже великими пророками, такими как Исаия и Иезекииль. Но возможное бессмертие человека в Библии, его жизнь после смерти, очень сильно отличается от учения как египетского, так и греческого. Потому что и египтяне, и греки говорили о бессмертии человека по своей природе. А вот Библия этого не утверждает. Она говорит, что по своей природе человек смертен. И бессмертие ему может быть дано только как подарок от Бога. Только по благодати Божией. Только как новое творение. Только как действие Святого Духа. То есть отличие налицо. Те говорят, что человек сам по себе бессмертен. А Библия говорит, нет, бессмертен только Бог. И если ты и можешь получить бессмертие, бесконечность, то только благодатью Божию. И это бессмертие может быть даровано как воскрешение человека. А отсюда появляется представление о воскресении мертвых. Вот впервые они появляются именно у пророка Иезекииля. Вот в Великую Пятницу мы читаем это пророчество о мертвых костях, над которыми как ветер несется Дух Божий, и эти мертвые кости поднимаются, обрастают плотью и оживают. Постепенно вот это учение о посмертном существование благодатью Божией набирало силу. И уже ко времени Христа оно было общепринятым. Его отрицали только саддукеи. Ну, мы с вами уже говорили, что саддукеи — это правящая партия священников. Они были очень консервативные и отрицали то, что не входит в рамки Торы. А все остальное они просто считали человеческими выдумками. А вот фарисеи учили о воскресении мертвых. Помните, есть такой эпизод в Евангелии, как раз спор между фарисеями и саддукеями о воскресении мертвых. И в самых поздних книгах Библии, которые не входят в канон, но являются полезными для чтения и назидания, например, маковейские книги, вот там есть уже указания о возможности молитвы за умерших. Вот единственный раз в Библии, в Ветхом Завете, во второй книге Маковеев, мы находим призыв молиться за мертвых. Ну а раз есть призыв молиться за них, значит, они живы. Какой же смысл молиться за тех, кого вообще не существует? Ну, это Ветхий Завет. А то, что касается Нового Завета, то вот эта мысль о воскресении и вера в воскресение была подтверждена самим фактом уже воскресения Христова. Ну, а что касается самого посмертного существования, что будет после смерти? Вот в тех религиях, где говорится о природной смертности человека, то там нет представления и о посмертном воздаянии. Но действительно, если человека не будет за гробовой доской, то и воздавать-то некому. Поэтому в Библии до поры до времени никакой мысли о суде Божьем не присутствует. Но какой может быть суд, если некого судить? Если со смертью, то исчезает человеческая личность. Но учения, которые говорят о бессмертии человека, естественно, приходят к мысли о суде. Например, в Египте судили по книге мертвых, у греков такие существа женщины, полуптицы относили умерших на поля блаженных, которые назывались Елисейские поля, либо на берег Стикса. Стикс — это такое озеро, переплыв через которое человек попадал в ад, и откуда уже выхода нет. А перед этим был, конечно, суд. Поэтому сама мысль о посмертном существовании вызывала мысли о суде. В Библии представление о суде появляется вместе с мыслью о воскресении, тоже у великих пророков. Ну, а куда же человек попадает после суда? И вот тут впервые в иудаизме появляется представление либо о посмертном наказании, либо о посмертной награде. Мы с вами как-то уже говорили о притче о богатом Лазаре, где как раз и показано загробное воздаяние человеку. Когда человек награждается, то он попадает на лоно Авраама. А что такое лоно Авраамова? Это очень неудачный перевод греческого выражения «энкольпис». Кольпис – это передняя часть туловища, вот, грудь, живот. И это выражение в Евангелии переводится по-разному. Например, в Евангелии от Иоанна сказано, что любимый ученик Христа на Тайной вечере возлежал на груди у Христа. Вот такое возлежание определялось также выражением «энкольпис». Это было не возлежание на груди в буквальном смысле, как он мог на ужине там лежать на груди, а возлежание справа. В данном случае оно переводится как «на груди». Или в начале Евангелия от Иоанна, 1 глава, 18 стих, «энкольпис» переводится как «в недре». Там сказано так: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Сразу тоже представляется какая-то фантастическая картина, как будто у Отца есть недра, в которых находится Сын. Ну а в притче о богатом Лазаре говорится о лоне Авраамовом. На самом деле речь идет вот о чем. В древности на Востоке на Перу люди не сидели, а возлежали. Лежали по диагонали. Стол стоял нашей русской буквы «П». Во главе стола возлежал хозяин, опираясь на левую руку, а правая рука была свободна. Он ей брал пищу, поднимал чашу, а справа лежал самый близкий человек. И вот это положение справа от хозяина, оно называлось «энкорпис». По-славянски это называется то, что мы называем «одесную». Да? Говорим, Христос вознесся на небо и сел одесную Бога Отца. Это значит, что Он пребывает в божественной славе, что Он Бог. Поскольку справа одесную, «энкорпис», располагался самый близкий человек или наследник. И такие слова, приведенные в Евангелии, как «лона» или «недра», означают близость, как единство духовного мира. А в литургической практике они иногда заменяются. Как, скажем, на отпуске за упокойных служб священник произносит, что усопшего раба Божия такого-то Христос в недрах Авраама упокоит, а не на лоне Авраама, а в недрах. Хотя в Евангелии не говорится о недрах Авраама, а говорится о лоне. Но это понятие одного порядка, поэтому они взаимозаменяемы. Ну а человек, который наказывается после суда, попадает не в ад, а в гиену огненную. Вот эти два понятия не надо путать. Ад и гиена огненная – это не одно и то же. Архаические греки, которые говорили о смертности человека, считали, что тело человека после смерти опускают в могилу, где оно и сливает, и остается от человека ну, только тень, какой-то вот отпечаток под землей. Как бы существует некое подземное царство, как бы такая коллективная могила, которая по-гречески называлась Аид, что и пришло к нам в славянский, а затем в русский язык буквально без перевода, как ад. Ад – это и есть подземное царство мертвых. Вот такая общая могила, куда под землю опускаются тела умерших людей. Но ведь труп – это ничто, а значит, фактически ад – это ничто. Аид переводится как невидимое. Это место, которое невидимое, из которого ничего не видно. Мы о нем ничего и сказать-то не можем. Это какая-то черная дыра. И там никаких мертвых нет, там только их тени, о которых мы тоже ничего сказать не можем. И вот эта точка зрения, она преимуществует в Библии. И в Библии ад по-еврейски называется Шеол. «Не остави души моей в аде», — говорит псалмопевец. Потому что как я из ада могу восхвалять тебя? Ведь из ада нет никаких молитв, оттуда ничего не видно, и Бога оттуда не видно, и Бог туда не проникает. Ад — это ничто. А вот когда в Библию проникает точка зрения о воскресении и, соответственно, о суде, то появляется мысль о двух состояниях. О лоне Авраамова, как месте блаженства, и о гиене огненной. Но гиена – это не ад. Гиена – это место мучения, а ад – это ничто. Но со временем эти два понятия слились в одно. Но слово «гиена огненная» в Ветхом Завете нигде не встречается, потому что сами понятия о воскресении, о суде, о посмертном воздаянии, они достаточно поздние понятия, и в канон Священного Писания понятие гиены не вошло. Оно возникло где-то в конце II века до Рождества Христова и произошло от свалки недалеко от Иерусалима, где для обеззараживания воздуха всегда поддерживался огонь. Отсюда гиена огненная, как видимый образ нечистоты и страдания. Конечно, когда Христос учил, то он говорил на языке своих слушателей. А поскольку большинство даже простых жителей Палестины были знакомы с таким жанром, как апокалиптика, то Господь использовал язык образов иудейских апокалиптиков. Ну, апокалиптики – это буквально означает людей, открывающих тайные вещи. А книги, которые они писали, назывались «Откровение тайн» или по-гречески «Апокалипсис». Вот ко времени пришествия Христа апокалипсисы были очень популярной литературой среди иудеев. Вообще не существует никакого систематического учения Христа о будущем. В Евангелии есть одна достаточно объемная речь Спасителя, речь эсхатологическая, которая касается будущего и которую обычно называют пророческой беседой на горе Елеонской. Она находится в 13 главе Евангелия от Марка и в 24 главе Евангелия от Матфея. Но поскольку Евангелие от Марка было написано раньше, и Матфей многое заимствовал именно от него, то вот обратимся к самому раннему из дошедших до нас свидетельств об этой беседе, которую еще иногда называют «малым апокалипсисом». Я зачитаю. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ: видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие же все до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим грудью все дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Вот эти, только что прочитанные мной, первые 23 стиха 13 главы Евангелия от Марка, вот они уже сбылись. Они говорят о страшных бедствиях, которые постигнут Иерусалим, который будет разрушен, а христиан будут предавать на судилище или преследовать. Все это предупреждение жителям Иерусалима. Как известно, это пророчество полностью исполнилось в 70-м году, когда римляне жестоко подавили еврейское восстание и разрушили Иерусалим. И действительно, благо было тем, кто не зимой бежал в горы, потому что в холодных горах ждала смерть, и восставали лжехристы, которые призывали людей к сопротивлению римлянам и так далее. К ним это все уже не относилось. Все это относилось к ним. Но к нам это уже не относится. Это уже история. Не будущее, а прошедшее. И все, что Христос сказал, вот в этих 23 стихах, это уже исполнилось. А вот после этого, начиная с 24 стиха, идет уже другая тема. Зачитаю. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многую и славою, и тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края земли». Вот здесь Христос цитирует пророка Даниила и дальше говорит: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так? И когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко преддвериях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Конец цитаты. Вот здесь уже речь идет о втором пришествии и о конце не только Иерусалима, а о конце всего мира. Ну, о временах сказанное следующее. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». То есть нельзя гадать, когда это будет, потому что над творением начальствует Бог-творец, Бог-отец. Вот мы так и исповедуем в символе веры. «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Вот только Бог-отец знал, когда надо было дать бытие этому миру, и только Он знает, когда прекратить его существование. Даже Сын Божий и тот не знает, потому что у него совершенно иные божественные функции. Поэтому неправы те христиане, которые начинают высчитывать эти временные сроки, это все фантазия и болезненное состояние ума. Конечно, все, что находится за гранью нашего чувственного восприятия, невозможно описать. Мы не имеем опыта иного мира и не можем описать его в терминах этого мира. И ту реальность мы можем описать только путем метафор, вот каких-то образов из этого мира. То, что нам непонятно и неведомо, мы описываем только понятными и известными нам образами. Это и называется метафора. И Господь описывает и свое второе пришествие, и жизнь будущего века с помощью метафор, образов, апокалиптических символов, которые близки его современникам. Кстати, то же самое делает и апостол Павел, когда говорит о втором пришествии. Вообще, первая христианская проповедь во многом опиралась на размышления о близком конце. Хотя времени нельзя было рассуждать, но все были убеждены, что это вот-вот произойдет. Ведь сам Господь во время своей земной жизни пророчествовал, что не успеет уйти из жизни это поколение, как все это свершится. «Не приедет род сей, как все это будет», — говорит он. Но мы знаем, что это не произошло ни тогда, не происходит ни сейчас, и толкуем эти слова Спасителя более духовно. Но, тем не менее, первые христиане были уверены в скором конце света и ожидали его с радостью. Вот это мы сейчас с ужасом думаем о конце света. Конечно, страшно, неприятно думать о смерти, не хочется. Мы очень привязаны к этому миру, мы не хотим его покидать, но придется. А вот первые христиане имели совершенно другие представления. Жизнь была очень тяжелой. И, наконец, света надеялись как на избавление от скорбей этого мира, на пришествие Бога и наступление Царствия Божия. И первую проповедь на эту тему мы находим у апостола Павла в самом раннем произведении Нового Завета, это первое послание к Фессалоникийцам, начиная с 4 стиха. Этот текст всем, наверное, хорошо знаком, он читается во время отпевания и заупокойных литургий. Там апостол успокаивает фессалоникийских христиан, которые ожидали, что вот-вот придет Христос с неба, но пока они ждут Христа, время-то идет, их близкие и знакомые стали умирать, не дождавшись Христового пришествия. И вот они очень наивно представляли себе будущую жизнь, они думали, что вот те, кто умер, они вот сошли в ад, вот в том греческом представлении, то есть в ничто, в небытие их уже нет. А те, кто останутся живы, встретят Христа. И апостол их утешает, он говорит, что кто умер, тот во втором пришествии воскреснет, а кто будет жив, будет изменен, преображен. И дальше он, как и Христос, предупреждает христиан, что не надо вычислять времена и сроки. Вот и нам надо помнить об этом предупреждении и Господа, и апостола Павла. Не стоит представлять себе день второго пришествия как-то фантастически, как звуки труб, как летающие ангелы. Его вообще не надо себе никак представлять, потому что то, что произойдет, превышает не только наши представления, но и самые смелые фантазии. Мы будем очень удивлены, когда встретимся лицом к лицу с загробной реальностью. Но только удивление это будет для кого-то радостным, а для кого-то скорбным. И чтобы наша встреча с вечностью не обернулась бедой, в завершении своей пророческой беседы Господь побуждает нас к бодрствованию. Он говорит следующее. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставлял дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома». Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими, и что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот этот самый главный вывод, который каждый должен сделать для себя, из очень интересной и, наверное, самой таинственной части евангельского учения, которая называется эсхатология. Ну вот на этом все. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания.